Татьяна Ладяева у микрофона. Друзья, еще раз всех приветствую. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Звоните, задавайте свои вопросы. Все, что вас интересует, будем обязательно искать ответы. Ну, а также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Главное, с нами свяжитесь, а там уж как вам удобнее, так вы это и делайте. Мы для этого создаем все возможные каналы для общения, для обратной связи. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топоронин со мной на связи. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, политические итоги, давайте уходящей недели мы сейчас, да, озвучим в эфире «Радио Спутник». Вы мне в этом, надеюсь, поможете. Ну, и одна из таких важнейших новостей, которая произошла, то, что Болгария осталась без российских дипломатов, да, 70 сотрудников посольств со своими семьями 3 июля покинули страну. Что по этому поводу сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова? Что Болгария свела к минимуму возможность какого-либо функционирования российского диппредставительства в стране. Ну, то есть, я так понимаю, в ближайшее время в Москве не будет представителей Болгарии, верно?
Не совсем так. Но дело в том, что в совокупности наших представителей в Болгарии, включая дипломатов, консульских работников, работников административно-технического персонала посольств, ну, значительно больше, чем сотрудников болгарских представительств в нашей стране. Вот. И как бы Болгария давно уже хочет привести вот такой вот кадровый состав к паритету, чтобы, условно говоря, число российских дипломатов соответствовало числу болгарских дипломатов в России. Они даже предложили установить вот квоты 23 дипломата и 25 административно-технических сотрудников. То есть всего в составе 48 человек. Вот такое предложение, по неофициальным каналам было сделано в МИД Болгарии. На сегодняшний день наших значительно больше, в одном только Софийском представительстве работает.
Столица, да.
Более 150 человек. У нас есть еще генконсульство в Варне и генконсульство в Руси. Ну, есть еще и консульство при посольстве в Софии. Вот, то есть у нас по общему числу, преимущество такое приличное. Но это и понятно, потому что, в Болгарии много российских граждан. Кто-то там купил себе недвижимость, кто-то любит туда ездить, отдыхать. Ну, у кого-то еще.
Ну, подождите, прежде чем все дипломаты уехали, российские, я имею в виду, да, и вот покинули Болгарию.
Нет, смотрите, они, дали ультиматум, ноту, которую нам представил болгарский МИД, там сказано, что российские дипломаты и член, там не только дипломаты, там еще административно-технический персонал, члены их семей, должны покинуть сегодня до нуля часов, по полночи. И даже болгары, насколько мне известно, готовы были выделить специальный самолет, потому что мы знаем, что сейчас наши самолеты не допускаются в европейское
пространство. Там речь идет про два самолета, с помощью двух самолетов уезжают.
Наверное, потому что они посчитали, что в совокупности где-то примерно 200 россиян должно покинуть страну в столь сжатые сроки,
там до этого, Николай Борисович, там же была какая-то долгая история. Там и российский МИД, ждал ответ очень долго от Софии по поводу всей вот этой вот ситуации с дипломатами. Ответа не получили. Были заявления о том, что, раз будет высылка российских дипломатов, то, соответственно, из Москвы тоже будут отправлять сотрудников посольств, правильно?
Но только их физически меньше, понимаете, выслать 70 человек, практически там нулить сегодня представительство Болгарии в нашей стране, то есть, как я сказал, что наших там больше, паритета нет. Болгары вот сейчас устами МИД болгарского хотят установить паритет, то есть численное равенство, чтобы было с той и с другой стороны по 48 человек. У них такое предложение, и они считают, что это будет справедливо в этих условиях.
Но пока просто получается это все равно как идея, а по факту сейчас непонятно, какой там же, все уедут.
Нет, идея, есть предложение, понимаете, это не идея.
Но оно не утверждено, правильно?
Оно требует взаимного согласия, понимаете, если взаимного согласия нет, тогда сторона, как Болгария, может взять и решить, а мы сегодня вышлем 70, а завтра еще 70 вышлем, то есть здесь никаких сдерживающих факторов нет, то есть это может дойти до полного разрыва дипломатических отношений, потому что просто не останется
вот, а у меня как раз вопрос. Вот вся, вся ситуация, которая сложилась сейчас, говорит о том, что отношения дипломатические между Россией и Болгарией, они... Все, они разорвались. Или еще есть какие-то ниточки, которые потом можно будет, ну, там, легко восстановить? Есть ли потребность в том, чтобы этих ниточек было больше?
Нет, так сказать нельзя, потому что болгары не заявляли о разрыве дипотношений. Они всего лишь заявили о том, что они хотят сократить численность наших представительств, консульских и дипломатических. Это разные немножко вещи, да, вы согласитесь, что там закрыть полностью посольство, да, и прервать дипотношения, или просто... сократить. Но вот я могу сказать, похожий пример – это развитие ситуации между Россией и Чехией. Еще задолго до, так сказать, вот этих событий февральских, ну, у нас разразился серьезный дипломатический кризис в отношении с чехами, и в результате там численность посольства была сокращена до 20, что ли, 2 человек примерно, да, там немножко дипломатов и административно-технический персонал, кто просто обслуживает здания, они достаточно большие, что у чехов в Москве, что у нас в Праге. Ну вот, по сути, тогда даже посол сказал, наш сказал, знаете, у меня там в подчинении остается всего лишь там 5 или 6 дипломатов. Ну, собственно говоря, какие у меня остаются возможности? Мы даже тут визы не сможем оформлять, если вдруг чехи захотят, соответственно, там поехать в Россию. Ну и чехи, соответственно, не могут оформлять визы россиянам, которые вдруг захотят поехать в ту
Николай Борисович,
Чехию.
Мне кажется, я знаю, почему, почему я эти новости читаю сразу вот заведомо так, что, ну, мол, того отношения вообще почти расторгнуты, их по факту нет, ну, потому что, в принципе, вот эти все дипломатические, да, какие-то разборки, мы так давно про них читаем, мы понимаем, что отношения, к сожалению, и диалог какой-то портится, и возможности для диалога порой с теми или иными странами, я сейчас говорю не конкретно про Болгарию, а вообще там за последние полгода, если мы почитаем, да даже за последний год, да, регулярно ведь сообщения о высылке российских дипломатов, об ухудшении отношений, о том, что каналов для связи не осталось, правильно? Вот, возможно, поэтому так уже и на автомате...
Ну да, к сожалению, вы правы, тут ничего нельзя возразить.
Николай Борисович, давайте посмотрим еще о том, какие решения принимают.
Вот знаете, вот в болгарской ситуации очень такой интересный нюанс есть, да, потому что за вот этими, ну, такими жесткими действиями стоит фигура премьер-министра Кирилла Петкова. Вот. Он, что интересно, возглавляет ну, такую ну, немножко левоцентристскую коалицию. Там даже в коалиции находится соцпартия Болгария, это бывшая коммунистическая партия еще во времена там, Тодора Живкова. Вот. Но он почему-то, вот знаете, вот обычно считает, что соцпартия, там, компартия, они так к России относятся более-менее позитивно. И, кстати говоря, президент Болгарии Румен Радев, он вот тоже выходит из соцпартии, он придерживается ну иной позиции. Он говорит, что не надо, надо продолжать пытаться вести диалог. Другое дело, что у Болгарии президент очень мало реальных полномочий. Но вот что интересно, вот Кирилл Петков недавно, 22 июня, состоялся вотум недоверия его правительству. И он считает, и во всяком случае так он высказался, что за этим вотумом недоверия стоит наш посол Элеонора Митрофанова в Болгарии. Да,
вот которая... она как раз-таки и начала тогда говорить от нее, точно вы сейчас сказали про Митрофанова, я вспомнила, кто же говорил, что вообще закроются посольства, что в Софии, что в Москве. Это от нее был такой сообщение.
Ну, вот она, да, она уже в сердцах, когда, ну, потому что действительно, знаете, как для Болгарии высылка 70 человек одномоментно, это, конечно, ну, такое неслыханное событие. Я такой вообще даже, да, ну, понимаете, если вы посол, и вы не получаете объяснений, за что высылают ваших дипломатов, да, ну, там есть общая формулировка, за деятельность, несовместимую с деятельностью дипломатов.
Их подозревали в шпионаже, что они работают
ну, да,
под прикрытием. Это я слушателям напоминаю на всякий случай, да.
Да, их якобы подозревали, да. Ну, знаете, ну, если вы подозревали, ну, вы какие-то хотя бы покажите там, не знаю...
Ой, да какие доказательства, Николай Борисович? Ну, что мы сейчас уже доказательства, знаете, это просто слово периодически, а не какое-то реальное действие. Хорошо, мы будем с вами следить вместе вот за развитием ситуации, в том числе в Болгарии, но и вообще дипломатически все эти истории, мне кажется, они пока еще будут нас сопровождать. Давайте посмотрим, что Еврокомиссия, какие принимает решения. В ближайшее время они планируют опубликовать все-таки какое-то разъяснение по ситуации с транзитом в Калининград. Литва называет позицию Евросоюза по этому поводу неким таким поражением. Говорит, что ситуация показывает конфликты внутри самого Союза. Мы помним, что и Германия возмущалась, да, вот, решением Литвы по поводу блокады и блокировки Калининграда. Вот смотрите, все-таки, правильно я понимаю, что сейчас все будет, все поставки будут нормализованы, и все нужные товары до Калининградской области будут доходить? То есть из-под санкций будут выводить все те товары, которые сейчас под ними находятся?
Да, вы правильно понимаете. Ну, пока вот это вот заявление Еврокомиссии не обнародовано, мы только можем судить, ну, по каким-то таким вот отголоскам, да, выступления определенных брюссельских дипломатов, да, и некоторые такие журналисты следующие, они уже сказали, что, в принципе, Еврокомиссии хочет сохранить вот тот режим, который был. Вот, иначе говоря, Россия сможет со своей так называемой большой территории, да, материковой, ну, так сказать, не морским путем, а именно железнодорожным путем через территорию Литвы, как это было и раньше, поставлять вот те товары, там, ну, в первую очередь, нефтепродукты, там, различные изделия, да, удобрения и так далее, подобное, которые поставлялись и ранее. В чем здесь заковыка была и почему там Литва вдруг решила заострить вопрос о транзите в Калининградскую область? Ну, потому что там, например, много поставлялось нефти, например, да, мы знаем сейчас 6-й пакет санкций.
Ну, кстати, нефть, ведь не договорились, мы об этом еще поговорим обязательно, но по поводу нефти они так и не договорились.
Но они, может быть, не договорились, но если Брюссель такое решение примет, то Литва должна будет его исполнять. Понимаете, здесь такие уже отношения все-таки иерархические, поскольку санкционный пакет принимают все 27 государств. Да, ну, как бы Литва, если бы она что-то имела против, она должна была бы сказать и заявить об особой позиции по Калининградскому транзиту в рамках 6-го пакета санкций. Она этого не сделала. Ну, не знаю, какие причины, может быть, забыли, может быть, еще что-то, но тем не менее... В 6-м пакете санкций ничего особенного про калининградский транзит, вернее, про литовский транзит в сторону Калининграда ничего не говорилось. Поэтому сегодня, если Еврокомиссия примет решение о том, что да, Россия имеет право транспортировать транзитом вот все те товары, которые раньше транспортировали для нужд именно Калининградской области, не для экспорта в ЕС, там, вот, это важно подчеркнуть, а именно для нужд жителей Калининградской области, то она сможет это сделать, как она делала ранее. На самом деле, пока никакие литовские ограничения не вступили в силу. Там, знаете, ну, как бы они отложили этот вопрос, и на данный момент пока все, что транзитировалось, но оно до сих пор продолжает транзитироваться. Там, по-моему, первые какие-то ограничения должны были вступить не ранее, чем 10 июля, а по нефтепродуктам вообще 10 августа. То есть на сегодняшний день такого какого-то кризиса.
Ну, а это действительно, вот смотрите, такие разногласия внутри самого Союза действительно бьют по его репутации? Ну, вот опять же, а для кого? Для кого эта репутация портится?
Да я не думаю, что это какая-то...
Это не так, да? Портится. Литва зря переживает.
Ну, мне кажется, это больше такие досужие разговоры журналистов. Значит, ну вот, что-то такая вот... такая.
Не журналистов, а, позвольте, политологов. Это вот все литовские политологи, я их начиталась, понимаете?
Вы так любите журналистов охранять, как бы все сваливайте на политологов. А я могу сказать, что журналисты...
А политологи на журналистов, понятно. Вот мы с вами и договорились.
Да, как вы хотели, да. Приходите обороняться от вас.
Ой, ну что уж, от нас-то не надо, Николай Борисович, мы же всегда вам рады.
А по, ну, могу... Я не вас имею в виду конкретно, вы же понимаете. Я
конечно, конечно. Нет, да. Ну, журналисты тоже могут. Это тут, конечно, своим коллегам надо отдать должное. А позвольте вас попросить еще прокомментировать, знаете, ситуацию, потому что она с чем-то напоминает и Калининград, так или иначе. Что архипелаг, да, Шпицберген, там тоже блокада, пытаются норвежцы вот чего добиться?
Ну, чего добиться? Ну, это похожая ситуация, в принципе, с литовским транзитом. Ну, тут несколько иная ситуация. Если речь при транзите в Калининград идет о том, что с одной территории российской на другую территорию российской могут доставлять некие подсанкционные грузы, вот, и как с ним быть, мы с вами об этом уже говорили, то вот Шпицберген, там есть такая наша, как бы, часть Шпицбергена, да, это сложная история, как образовалась территориальная принадлежность этого острова, но, тем не менее, это норвежская территория, да, и здесь, как бы, ну, есть такая...
Ну, тем не менее, да, там и россияне есть, правильно?
Да, конечно, я говорю, что там часть острова, ну, это там старые, еще старских времен, знаете, разработки идут, шахты, такой долгий вопрос, на самом деле, но там действительно есть территория, которая так находится вот под административным управлением, что ли, российской такой части, да, вот этой администрации. И там работают наши шахтеры, обслуживающий персонал, ну, целый такой, знаете, городок из россиян, которые там трудятся вместе с членами семьи. Ну и тут как бы вот, да, мы завозили туда в основном вот нефтепродукты, для отопления, для того, чтобы там поддерживать нормальную жизнедеятельность. Шпицберген такой северный остров, да, там большую часть времени холодно. Поэтому вот, ну, как бы дешевле, естественно, не закупать. Там у норвежцев тоже есть, естественно, нефтепродукты.
Ну, я так понимаю, тут ответа от Осло, да, и каких-то тоже комментариев нужно дождаться, потому что пока не очень понятно, как разрешить эту ситуацию.
Понимаете, получается такая же вот ситуация, как с Литвой. Норвегия, значит, тоже подняла вопрос, она говорит о том, что она не может позволить доставку подсанкционных грузов вот на свою территорию Шпицберген в адрес вот российского вот этого в кавычках анклава там на участии острова, где россияне. Вот. И вот это такая их позиция. То есть опять требуется урегулирование на каком-то высоком политическом уровне. Ну, потому что тут как бы Норвегия, она, знаете, чем еще особенность этой ситуации? Норвегия не является членом Европейского Союза. Для нее какие-то директивы или циркуляры из Брюсселя прямого юридического
политического значения. Ну, то есть такого давления явного здесь нет, поэтому
нет,
получается.
Нет, вообще, как Норвегия, ну, там, они, там, у них общее экономическое пространство, но никаких политических циркуляров они высылать в Осло не могут. То есть решение Норвегия приняла самостоятельно, исходя из общего санкционного режима в целом ЕС и НАТО против России. Значит, нужно разруливать, в данной ситуации нам нужно разруливать, видимо, с Осло, да, и опять по дипломатическим, политическим каналам как-то надо...
Так, но в Норвегии дипломаты есть, правильно, российские? И, соответственно, в Москве тоже, поэтому надо, чтобы они как-то в ближайшее время побеседовали.
Понимаете, как бы мы же не ставим под сомнение там суверенитет Норвегии на Шпицберген.
Нет, конечно.
Правда, у нас такого конфликта нет абсолютно. И вообще, в принципе, у нас с Норвегией такие ровные отношения. Мы знаем, что у нас есть с ними небольшая материковая граница, там 80 километров примерно. Да, и в общем, там надо пограничный пункт, кстати говоря, достаточно.
Ну, конечно, и там есть свои нюансы, которые тоже нужно учитывать. Но я думаю, давайте мы тогда подождем, когда профессионалы на высшем уровне здесь и дипломаты, в том числе, все-таки побеседуют, и уже будет понятнее, ну, какой конец возможен у этой истории. Николай Борисович, у меня просьба, оставайтесь со мной на связи. Небольшая пауза, и у нас впереди еще две важные темы.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Итак, когда читаю сообщения касательно прошедшего саммита «Большой семерки», вот коллеги-журналисты очень часто пишут что-то в таком духе, что много слов, а действий мало. Вот вы согласны с такой формулировкой, если мы подведем итоги под саммитом?
Ну, знаете, я и согласен, и не согласен, да, потому что, в принципе, «семерка» — это не политическая организация, это никакая не структура, это такой вот клуб наиболее богатых, наиболее значимых семи государств мира западной ориентации, я бы так сказал, потому что, допустим, Китай тоже мощная страна, вторая экономика мира, но она там не участвует, поскольку там такой коммунистический режим, он не соответствует вот этим вот стандартам «семерки». Поэтому как бы принимать какие-то такие результирующие решения, обязательные для всех, по определению «семерка» не может. Вот. И в этом плане, ну, конечно, да, все говорят, вот они поговорили, может, какое-то примут заявление, но это заявление не обязательно, потом пять раз его пересмотрят.
Давайте озвучим то, что там хотя бы обсудили, да, коротко для наших слушателей. Значит, обещают, ну, и дальше поддерживать Украину и в финансовом, и в военном плане, осуждают Россию, будут продолжать экономическое давление, но при этом, вот мне понравилось, при этом будут стремиться исключить ущерб для глобальной экономики. Ну, как будто бы это вот прям все, да, возможно, и никак не связано между собой. Также лидеры «Большой семерки» не согласовали новые санкции касательно российской нефти и газа. Ну и вот вы Китай упомянули, мне здесь, кстати говоря, интересно. Они призывают Пекин потребовать от Москвы немедленно вывести войска с территории Украины. Ну вот они призывают Пекин. И что Пекин скажет им?
Ну, Пекин уже, знаете, много раз, ну, его много раз об этом просили, не только «семерка» просила, да, его просил и Байден.
Ничего пока не меняется, да.
Да, да, Китай всегда заявлял, что он, в общем-то, так сказать, в стороне, он призывает к миру, он призывает к переговорам, ну, знаете, такую осторожную позицию.
Да-да-да,
китайской
аккуратно
дипломатии.
Высказывает.
Аккуратную позицию, да, он ни в коем случае не давит ни на кого, ни на Москву, ни на Киев, он просто призывает обе стороны сесть за стол переговоров и все-таки решить этот конфликт мирным путем. Ну, конечно, он не будет, там, знаете, так сказать, прибегать к каким-то там кулуарным, что ли, методам давления, там, да. Нет, это просто не соответствует принципам и духу этой знаменитой китайской дипломатии, очень осторожной. Поэтому, ну, семерка должна была что-то принять в отношении Китая, правильно? Они же понимают, что Китай и Индия вот на данном этапе – это два таких очень важных экономических партнера России. Да, в связи того, что вот эти санкционные пакеты все расширяются, расширяются, нам уже практически запретили продавать нашу нефть в Европе, ну, соответственно, мы теперь вот нашу нефть переориентируем для продажи в Китай и Индию. И они очень охотно ее покупают, да, там, пусть небольшим дисконтом, но покупают. Ну, все прекрасно понимают, да, что все равно Россия получает вот, ну, столь важную...
Ну, понятно, что есть там, пути обхода валюту. От всех санкций, да, которые, ну, по крайней мере, ряда каких-то санкций, что все равно торговые экономические связи, ну, не разрываются так, как, может быть, Западу хотелось. А вот позвольте
да,
вы...
абсолютно верно.
Николай
абсолютно.
Борисович, а вот вы сказали про китайскую дипломатию, мне интересно, а есть чему, ну, и России, и, может быть, западным нашим коллегам в кавычках, без кавычек, как угодно, поучиться чему-то у китайских дипломатов?
Абсолютно есть. Есть и американцам, и нам, и европейцам. Знаете, вот у нас есть такая поговорка: «семь раз отмерь, один раз отрежь». А у китайцев, наверное, это 1000 раз отмерь и один раз отрежь. Да? То есть, вот
а мы с первого раза иногда режем. Ну, не мы конкретно, а вообще такое случается, правильно?
Там кто-то еще, да, есть такие. И Украина с первого раза тоже может отрезать, да, вот там. Мы все прекрасно понимаем, в каких ситуациях. Вот у Китая этого нет, да. Они в последнее время, вот после того, как Дэн Сяопин развернул вот курс от этой агрессивной внешней политики Мао Цзэдуна, такой, знаете, к осторожной, очень дипломатической позиции по многим вопросам, вот Китай до сих пор следует наследию Дэн Сяопина. Я так считаю, хоть я и не китаист, прекрасно понимаете, но мы все равно знаем,
что понимаем, такое Китай, что такое Пекин и что такое Китай.
Без него,
да?
Да, без него не обойтись никому, все, ни американцам, ни нам, ни европейцам, там, ни японцам те же. Вот поэтому, конечно, вот смотреть на опыт Китая во внешней политике очень интересно, важно. Но не только смотреть, ну, мне кажется, перенимать.
Повторять в какие-то моменты, да? Конечно, ну, или, по крайней мере, какие-то принципы выучить.
Понимаете, у китайцев есть такая очень позиция, такая интересная, что внешняя политика должна приносить дивиденды экономики страны, да, вот она не подчинена. Но есть, конечно, политические моменты, вот связанные с Тайванем, например. Это особый случай, мы его выносим за скобки.
Ой, да, Николай Борисович, такая, вы такую отдельную тему, конечно, сложно затронули. Мы тут с вами никак не успеем сейчас, по крайней мере, да, в эту секунду затронуть. Вот позвольте, у нас просто и так, буквально тут чуть более 3 минут остается, затронуть еще такой внутренний вопрос касательно того, что Госдума приняла закон, во-первых, да, какой закон, который позволяет без суда запрещать деятельность иностранного СМИ в России, и за призывы к санкциям или дискредитацию российских военных у российских СМИ могут приостановить лицензию. Это во-первых. А во-вторых, Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов. И вот тут, не знаете, что какой пункт все-таки остается непонятным, и мне кажется, какие-то разъяснения для наших слушателей требуются. Все-таки как доказать, или как вообще понимать, вот это вот лицо находится под иностранным влиянием? Да, мы не только про финансирование говорим, но еще вот про такой пункт.
Вот вы мне задаете вопрос, на который я не могу ответить как юрист. Да? Но смотрите, у нас наши граждане любят голливудские фильмы, любят французские комедии. Uh-huh. Да? Наши граждане ездят на BMW, на Мерседесах, на Пежо, на Тойотах, на Рено. Да?
Не, ну это вы такой пример приводите, а что плохо смотреть французское кино уж, простите.
Но тут... вы понимаете, вы можете находиться под влиянием, это же иностранное кино. Но
а что теперь не смотреть?
Социальные установки, там какие-то ценности проповедуют, да, вот. Ну, давайте скажем откровенно, есть же политические фильмы, правда?
Нет, вот это, конечно, я поэтому говорю, что, наверное, тут есть все-таки разница. Да, одно дело смотреть французское кино и наслаждаться им там, да, какими-то кинолентами, а другое дело, ну, вот иностранное политическое влияние, да?
Иностранными агентами, понимаете?
Вот.
Мы дойдем до
более
полного абсурда.
Конечно.
Когда там 100 миллионов будут иностранными агентами. Ну, это нормально?
Нет, конечно, нет. Ну, поэтому мы говорим тут, смотрите, может быть, нужно такое уточнение, под политическим иностранным влиянием или вот как?
Знаете, ну вообще я считаю, это моя точка зрения, что вот эти меры уже избыточные, которые сейчас хочет принять Госдума. У нас уже есть закон об иностранных агентах. Туда вначале включали юридические лица, которые финансируются по каналам из-за рубежа, которые просто получают какие-то там доллары, евро, не знаю, другую валюту. Потом решили, что это могут быть и другие лица, которые даже получают финансирование из России, например, у нас же разные есть тоже источники финансирования. Угу. Но если вдруг они там...
Не, ну финансирование такое... это как-то понятнее, знаете, в этом смысле.
Конечно, это понятно. Потом, да. понимаете, туда включили физических лиц. То есть граждан Российской Федерации, знаете, у нас даже некоторые ученые стали бояться контактировать со своими коллегами. Потому что там, знаете, тогда...
Ой, Николай Борисович, могу на себе сказать, знаете, у меня есть друзья, кто за рубежом живут, мы много лет общаемся, и когда эта вся история только с иноагентами началась, и там действительно был такой пункт, что ну вот просто перевели тебе деньги из-за рубежа, я думаю, а как вот. Же они меня теперь с днем рождения-то поздравят? Ну вот, знаете, такой банальный пример.
Вот наши коллеги, профессуры, я знаю еще много людей, да, которые взаимодействуют, теперь они боятся, как огня, там даже один какой-то еврик получить. Потому что потом тебя могут затаскать по всем этим инстанциям и в конечном итоге просто автоматически на базе вот этого закона обозначить как иностранного агента.
Но давайте это, мы посоветуем слово... нашим слушателям, кто переживает, да, то можно открыть, конечно же, текст документа, закона, и лучше с ним ознакомиться для того, чтобы понимать, ну вот, а мне кажется, если ты ничего плохого не делаешь, то тут тебе и бояться нечего. Мы же понимаем, для, на кого этот закон рассчитан. И вот я, позвольте, Николай Борисович, при вас отвечу, значит, на комментарий от нашего слушателя. Без французского кино еще никто не умирал. Это, конечно, да, но на широту кругозора, мне кажется, это все-таки как-то влияет, и не только французское кино. Николай Борисович, спасибо большое за беседу приятную и за все ответы на мои вопросы. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин был в эфире «Радио Спутник».